Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», статьи Шамати, 113-я статья. Можно задавать вопросы на нашем сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааля Сулама», страница 616-я, в русском издании 246-я, 113-я статья, молитва Шманаэсра, 18 благословений. В молитве Шманаэсра говорится, что Творец слышит каждого из народа Израиля с милосердием. И непонятно, ведь сначала говорится, что Творец слышит молитву каждого, то есть даже того, кого нежелательно слышать. А затем говорится, что Творец слышит народ Израиля с милосердием. То есть он слышит только молитву о милосердии, а иначе молитва не слышна. Дело в том, что нужно знать, что вся тяжесть, ощущаемая человеком в его духовной работе, вызвана противоречиями, возникающими на каждом ее шагу. Например, существует правило, что человек должен принижать себя. Но если он будет следовать этой крайности, то хотя и сказали мудрецы, будь предельно скромен, тем не менее эта крайность не кажется правилом, так как известно, что человек должен идти против всего мира и не поддаваться множеству мыслей и идей, распространенных в нем. Как говорится, да возгордится сердце его на пути Творца. Если так, то это правило нельзя назвать совершенным. А с другой стороны, если он наоборот возгордится, это тоже нехорошо, поскольку о каждом гордеце сказал Творец, что не могут он и гордец жить вместе. И также мы видим противоречие относительно страданий. Ведь если Творец посылает страдания каждому человеку, и мы должны верить, что Творец добр и несущий добро, то, безусловно, эти страдания человеку на пользу. Раз так, почему же мы молимся Творцу, чтобы отвел от нас страдания? И нужно знать, что страдания даются исключительно для исправления человека, чтобы он был готов получить свет Творца. Назначение страданий в том, чтобы очистить тело, о чем сказали мудрецы, как соль подслащает мясо, так страдания очищают тело. И добавили, что молитва заменяет страдания, ведь она тоже очищает тело. Молитва называется путем Торы. И поэтому она более эффективно очищает тело, чем страдания. Поэтому заповедано человеку молиться о страданиях, ведь это приносит добро и самому человеку лично, и всем в общем. Противоречия вызывают трудности в духовной работе и перерывы в ней, когда человек не может продолжать работу, чувствуя плохое настроение, и кажется ему, что он не способен принять на себя бремя работы Творца и нести ее, как бык под ярьмом и осел под поклажей. И в такое время он называется нежелаемым. Но после того, как все свои намерения он направляет на поддержание уровня веры, которое называется свойством Малхут, желая поднять Шхину из праха так, чтобы возвеличилось имя его в мире, то есть выросло величие Творца, и святая Шхина не пребывала бы в нищете и бедности. Тогда Творец слышит каждого, и даже того, кто не очень желанен, то есть ощущающего себя еще очень далеким от духовной работы. Так объясняется, что Творец слышит каждого. Когда Он слышит каждого? В то время, когда народ Израиля молится о милосердии, то есть о подъеме Шхины из праха за обретение веры. Это напоминает человека, который не ел 3 дня, и когда он просит, чтобы дали ему что-то поесть, естественно, не просит никаких излишеств, а только просит, чтобы ему дали что-то поддержать жизнь. И также в работе Творца, когда человек ощущает себя находящимся между небом и землей, то не просит у Творца ничего лишнего, а только свет веры, чтобы Творец осветил глаза человека и помог ему обрести веру. И это называется поднятием шхины из праха. И такая молитва принимается у каждого, в каком бы состоянии человек ни находился. Если он просит дать ему веру для спасения его души, то принимается его молитва. Это означает просить милосердия, ведь он молится только о том, чтобы свыше сжалились и дали ему поддержать свою жизнь. Поэтому написано в Зоре, что молитва о беднике, то есть о святой шхине, сразу принимается.
Понятие молитвы — это очень тонкое понятие. Это связь человека с высшей силой, которая выражает все восприятие человеком высшей силы. Имеются люди, которые молятся, чтобы у них были все блага этого мира. Есть люди, которые молятся о грядущем мире. Есть люди, которые не молятся, вроде бы не молятся, но они молятся. Они просят о будущем. Все то, что я думаю о будущем, называется молитвой. Кому я молюсь, это уже вторичный вопрос. Природе, судьбе, жребию, чему-то неведомому, какой-то грядущей своей форме, высшей силе. Сегодня хорошо, завтра плохо, может быть, наоборот, все зависит от того, как я это воспринимаю. Может быть, я кого-то попрошу, чтобы он за меня помолился, у него есть протекция от этой высшей силы, ну и прочее, и прочее. У нас есть буквально большое множество возможностей относиться к будущему. Это будущее может быть через миг, может быть выражено в чем-то простом, в животном, относительно будущего состояния, буквально в любой мелочи. Все то, что человек с одного момента на другой выполняет. Это все называется молитвой. То, как привожу себя в действие в следующий момент, в надежде, в определенном состоянии, это тоже называется молитва. Тогда мы видим, что здесь есть очень большой выбор, множество состояний. Их можно поделить прежде всего надвое. Кому я молюсь? Молюсь ли я кому-то, кто меняется, и в моих силах его изменить? В чем я тогда изменяю его? И тут люди ищут тайну, секрет. В этом все тайны, которых ищут. Может, кто-то знает, как повернуть высшего, чтобы он был лучше, изменил реальность, изменил мир и так далее и тому подобное. В таком подходе, что можно изменить высшего. От этого и зависят все эти поиски мистиков, всех тех, кто строит различного рода намерения и тому подобное. Они вроде бы знают, как соблазнить, изменить высшую силу так, чтобы им было хорошо. Ну, человек этого мира из своего эгоизма вот так думает. И есть второй подход. Он очень редкий. Но этот подход утверждает, высший не изменяется. Ты должен знать, как изменить самого себя, используя силами, которые находятся в твоем распоряжении, в природе. Это подход, отличающийся от любых других подходов. То есть неважно, множество там богов, или там какой-то один бог, или природа, или, как Баль-Сулам пишет в статье, мир — это там кто-то, кто прекратил свои деяния и тому подобное, и так далее. Отношение со стороны человека. Человек думает, что обращается к силам природы, и тогда он ищет в себе, как измениться, чтобы использовать силы природы ради той цели, которую он избрал, и все тогда зависит от него, и в его связи с этими силами или с единой силой, и тогда его цель, в конце концов, он видит свою цель в своем изменении. Или он ищет не в себе, а вне себя, с помощью чего он изменит высшую силу. Как он эгоистически ищет, как изменить мир и использовать все то, что ему предоставляется в мире ради собственной пользы, с такой же тенденцией, в той же линии, он обращается к высшей силе. Как использовать ее? Что он должен сделать так, чтобы мне было хорошо? Когда мы говорим об истинной молитве, в молитве Шмона Эсре, 18 благословений, там 9 сферот прямого света, 9 сферот отраженного света, находящиеся выше желания получать. Конечно, это только символ. Всегда это в Малхут. Всегда мы об этом говорим. Но это знак того, что мы идем выше желания получать в намерении использовать его ради отдачи. Это называется выше желания получать. Это называется, пользуется есодом, основой. И тогда получается подход 18 видов отношений между нами и Творцом. 9 от прямого света, 9 от отраженного света. Почему? Потому что пользуются есодом, то есть рахамим, милосердием буквально. Милосердием мы ищем свойство отдачи. Это возможность для этих 9 первых сферот, идущих от Творца к Малхот, в 10-ю сферу. И мы хотим только раскрыть 9 этих свойств Творца. Воспринять их, впитать их, уподобиться им в 9 сферот отраженного света. Тогда у нас получается действительно молитва. Что это за молитва? Что тем, что я хочу уподобиться 9 первым, я привожу в действие 9 сферот отраженного света мои, и прошу, чтобы они были точно подобны, чтобы Малхут была точно подобна этим 9 первым сферам, свойствам Творца, которые приходят к ней. Тогда 9 сферот моего отраженного света превращаются в кли, сосуд для получения 9 сферот прямого света. И тогда у меня есть ответ на молитву тут же на месте. если умеют вот так попросить, то есть правильно использовать высший свет, когда я ищу силы милосердия, силы отдачи получить от Него, когда я ищу потом, как я могу облачить его снизу вверх, тогда, в сущности, я вижу, что молитва — это действие, которое в себя включает все. И раскрытие девяти первых, и восприятие девяти первых свойств внутри Малхут, из создания отраженного света из Малхут снизу вверх, который превращается в облачение для прямого света, и прием расчет и расчет прямого света внутри отраженного света. Все это постигается с помощью молитвы Шмонайтра 18. И поэтому мы видим во всех молитвах, во всем порядке нашей духовной работы, молитва Шмонайтра 18 — это основная наша работа. Подъемы, праздники, даты праздничные. Там, конечно, есть у нас изменения в этой молитве, потому что есть свечение свыше, больше, и, соответственно, работа снизу в девяти сферот отраженного света тоже иная, чтобы поддержать все то благо, которое приходит с нами в эти праздники, в те или иные праздники. И вот так мы достигаем нашей духовной работы. Поэтому, говорится, все достигается силой молитвы. Дай Бог, чтобы молились целый день. И мы видим, что вот это в сущности действие, которое в себя включает все то, что мы видим при построении парцуфа. При прием высшего света есть расчет, зивук дака в рож, потом из П вниз, весь процесс, который проходит парцуф в состоянии ибур, яника, мохин. То есть зародыш, вскармливание, взрослое состояние. Это называется молитва Шмонайсра 18. Молитва 18. Девять сферот прямого света, девять сферот отраженного света. И все это в тенденции, что изменяюсь я. Изменяюсь я, а не высший свет, находящийся в абсолютном покое, который всегда светит во всю мощь в бесконечном виде, в рож, каждой ступени. Поэтому для тех, кто начинает духовную работу свою, они должны точно проверить, как они относятся к высшей к высшей силе, находящейся в абсолютном покое, который наполняет весь мир, ему нечего меняться. Он полностью раскрыт, полностью светит, и им надо только понять, как получить. Поэтому молитва не попросить, чтобы изменилась высшая сила, а молитва о том, как я найду правильные потребности, чтобы в контакте с высшим светом смог развить себя постепенно для того, чтобы быть подобным ему. Вопросы? Да.
Томер из Иерусалима спрашивает: если молитва вместо страданий, то почему есть заповедь молиться о страданиях?
Заповедь молиться о страданиях имеется в виду, что в том месте, где я чувствую потребности, именно там я чувствую состояние, когда мне раскрываются недостатки, в моем желании получать. И тогда из них я молюсь, то есть я выясняю, что нехорошо, что не в порядке, как восполнить это место, чтобы это было ради отдачи. Если мы говорим об обычном человеке с улицы, он просто молится, чтобы ему было хорошо. Он ищет, чтобы открылся некий кран, и на него излилось благо, великое благо свыше. И его страдания — это материальные страдания, то есть в желании получать. И тогда, соответственно, желанию получать он ищет, а где же наполнение? И его молитва — это такая народная молитва. То есть он, в сущности, относится к своей боли не как к средству достичь Творца, а для того, чтобы наполнить ее, излечить ее, успокоить ее. Это массы, народ на улице. И вот так, я говорил, они относятся к молитве все люди. Религиозные, светские, все они ищут, чтобы было хорошо. Все готовы молиться. Пойди к Котелю, к западной стене храма, увидишь, все приходят и просят: дай мне, дай мне, дай мне. Почему? Потому что у меня есть желание получать, оно страдает, я его хочу успокоить. Истинная молитва, когда я говорю: нет никого, кроме Него. Желание получать, Творец сотворил как злое начало, и я должен раскрыть. Если мне больно в желании получать, то я должен им пользоваться как средством, потому что Творец это создал и дал мне сейчас боль. Он дал боль, никто иной. Эту боль я чувствую там, где я должен восполнить себя до Него, до Творца. А я это не сделал. Но скажем, я нахожусь в первом классе и должен сделать уроки, и не сделал. Должен написать контрольную, и не написал. Приходят страдания, но страдания в моей мире, в мире первого класса. Точно так же с человеком. Он получает страдания в том месте, где не сдал экзамен, где не исправил себя, где не продвинулся в соответствии с планом Творца к цели, к исправленному состоянию. Я должен благодарить за то, что Творец, Высший Свет, пробуждает ощущение боли. Это ощущение болезни. Теперь возьми и займись этим. Тогда выздоровеешь. То есть не ищи, чтобы Творец успокоил твою боль. Ищи, как вылечить болезнь. Потому что если ты успокоишь боль сегодня, ты проснешься завтра с гораздо большей болью. Да, сегодня ты принял обезболивающее, все хорошо. Ты успокоил боль, но это неверно. Завтра будет гораздо хуже. Поэтому имеются люди, которые к своим болям, к своим проблемам в жизни относятся в виде: ну, давай наркотики, дай мне как-то успокоить боль, забери страдания, не они мне не нужны, ни награда за них. А есть люди наоборот, говорят: пусть будут страдания, если они указывают на те места, где я должен восполнить себя, чтобы постепенно достичь духовного уровня, то я готов. Я готов. Я благодарю тебя, благодарю за зло, как за добро, потому что эти вещи исправляют и направляют меня на правильный путь. То есть надо понять, насколько различен подход. Те, кто кричат, спасите, дайте успокоительную таблетку, обезболивающую, это народные массы. А те, кто говорят, нет, мы этими всеми болями будем пользоваться эффективным образом, называются работники Творца, занимающиеся духовной работой. Творец нас пробуждает, мы готовы пробудиться. Да?
Анатолий из виртуальной группы спрашивает, как просить, не помнить просить не о себе, а помнить о товарищах?
Человек в пути может увидеть, насколько с течением времени, это в течение многих лет, насколько его молитва изменяется, насколько она превращается все больше и больше в правильно направленную, насколько каждая боль, каждая проблема, которая у него появляется, он видит, что это идет направленным, намеренным образом. Приходит к человеку беспокоящая его мысль. Просто все время и снова, и снова, и снова возвращается и не оставляет его. Он должен понять, что же с этим делать. Почему это не оставляет его? Что происходит? Обычно это относительно какого-нибудь товарища, относительно какого-то действия в группе. И он выясняет, что же Творец этим хочет. Как мне подняться от моего отношения, над моим отношением, понять, что это идет от него. Принять это как некую памятку, как некий диагноз болезни, что я тут должен раскрыть. И не забывать, не закрывать глаза, не принимать каких-то успокоительных, обезболивающих таблеток. Нет, пусть остается боль, пока я действительно ее не исправлю, мою проблему. Чтобы эта беспокоящая мысль не ускользала от меня. Нет. Пока я не решу проблему, пусть она мне помогает ощутить, нахожусь я в этом все еще или нет. Вот так продвигаются. Да.
Ученик из Северного Тель-Авива спрашивает, и страдания открыты и видны там, где нужно сразу исправлять, или это как-то косвенно проявляется?
Нет, нет. Не страдания, я не знаю, является ли это страданием. Короче, мы должны стараться определить место страданий, что именно Творец желает от нас. Когда ко мне приходит, какая-то мысль, желание, намерение, и они обычно не в любви к ближнему. Все, любая такая вещь, которая не в любви к ближнему, я немедленно должен ощутить. Загорелась красная лампочка. Есть мысли, желания, намерения, где лампочка только слегка светит этим красным светом. Такая слабый розовый цвет, потом сильнее, потом уже совсем красная. В зависимости от каких, где какой случай. И я должен видеть, я к ним отношусь ко всем с любовью. А то, что менее этого, пусть горит лампочка. Тут же я перед собой увижу поле, где полно сигналов красных лампочек. И я нахожусь в понимании, в осознании, что это именно так. Твердо осознаю все это и хочу это изменить на свет зеленый. Как это сделать? Вот таким образом я начинаю работать с Творцом. Он сожигает мне красную лампочку, я изменяю это на зеленый свет. И стараюсь, и пытаюсь понять, каким образом. Это такая работа. Вот это вот процесс, в котором мы должны находиться. Да?
Яков из Германии спрашивает о Рабаше. Как он соглашался идти в больницу? Какие у него были мысли, намерения, когда он...
Что это значит?
Ну, с точки зрения страданий, которые были у него.
Нет, одно не имеет отношения к другому. Вместе с этим одновременно должен решаться эти проблемы. Есть вещи, про которые мы можем вроде бы сказать. Я не буду заниматься какой-то проблемой. Прежде всего, это не проблема относительно человека. Это проблема человека самого с собой. Что это значит? Мы, например, поехали к врачу в Тель-Авиве. Врач в Тель-Авиве сказал, «Больше я не могу помочь тебе. Есть проблема гораздо более серьезная. Вам надо обратиться в приемный покой больницы. И у меня нет соответствующих приборов, способных определить и помочь в этой проблеме». Мы тут же поехали в приемный покой в Беллинсон. Там проверили. Они сказали, приходите через пару дней, взяли соответствующие анализы, биопсию взяли, через пару дней приходите. Пришли через 2 дня, они говорят, немедленно надо положить в больницу. Если сказано, врачу дано право решить, то надо действовать, как принято в этом мире. Все эти знаки Творца... Система устроена в соответствии с определенными законами. В ней я должен находиться вместе с тем, чтобы исправить все мои отношения к окружению, к ближнему, к Творцу, но пользоваться всем тем, что имеется в этом мире. Нет, я, например, прекращаю сейчас кушать, или я сейчас прекращаю дышать, прекращаю заботиться о себе, не принимаю лекарств. Все эти вещи устроены нам высшей системой, преднамеренно, чтобы мы в определенное место, в определенное время, в нашем процессе, который мы проходим среди душ, в кругооборотах, чтобы мы исправили все правильным образом. Это все рассчитано, весь этот процесс, который мы проходим, чтобы человек всем этим пользовался. И вот так относительно каждого, во всех предоставляющихся возможностях и случаях, которые имеются у каждого. Ясно? Да, Гилад?
Я думаю, что очень важно передать этот момент, чтобы не было путаницы. Я когда-то учился такому подходу, общему, холистическому, где говорится, что если у тебя болит рука, то ты проверь, что ты делаешь вообще руками. Если болят ноги, то проверь, почему ты можешь неправильно ходишь.
Это не холистический, а глупый подход. Холистика — это совершенство, а это глупый подход, не идущий от совершенства, это идущий от глупости. Да-да, продолжишь. Откуда они знают, что если болит моя рука, то она действует движениями получать, а не получать. И поэтому вроде бы это действует. Так? Так что ты хочешь, чтобы я об этом сказал? Еще несколько хороших слов сказать?
Нет. Что указать разницу точную, потому что наверняка много людей используют такой подход. Подход выглядит будто бы совершенный. А о каком совершенстве говорится здесь?
Ты меня путаешь. Мы как-то в противофазе действуем. Совершенством называется чистая отдача. Совершенная отдача. Вот это совершенство. Подход холистический. Я смотрю на природу. Природа круглая, совершенная. Все ее части взаимосвязаны. И в этом совершенстве этого совершенства я должен достичь. Я не понимаю этого подхода. Почему я сказал, что это глупый подход? Если у меня болит нога, то боль я ощущаю в голове. Боль ощущается в сердце, а не обязательно в самой ноге. Я могу перерезать нерв, идущий от ноги в голову, тогда я ничего не буду ощущать. То есть есть разница между тем, где я чувствую боль, и там, где, тем местом, где имеется проблема. Это во-первых. Во-вторых, нет никакой связи между тем, что мне надо исправить, и какой-то частью тела, в которой я получаю пробуждение. Человек получает сердечный, допустим, инфаркт, потому что его сердце не в порядке. Сердце действительно не в порядке, но не в порядке его желания. То есть этот подход исходит из того, что они делают поклонение идолам. Они высшие духовные силы облачают в тело человека и говорят: «Ага, правая рука, она должна отдавать, левая должна получать рука, левая нога должна повернуться так, а тело должно повернуться эдак». И тогда у тебя есть гадание по лицу, по руке, там целое учение. Совершенно, абсолютно противоположно тому, чем занимается наука Каббала. Это вроде бы не кажется противоположным, вроде бы есть связь, нету никакой связи. Поэтому мы не принимаем во внимание всего этого. Сказать, что у меня правая рука болит, потому что ею я произвел какое-то нехорошее действие, а если я сейчас произведу хорошее действие, рука перестанет болеть, именно я... А если я ногой произведу хорошие действия, это не поможет руке. Это абсолютно нелепый подход, потому что я ищу дух, духовность внутри плоти, в моих руках, в моих ногах. Якобы имеются духовные силы. Нет. Это просто запрещено в этом направлении размышлять. Да.
Что за состояние, которое он пишет, что человек, можно, подобен человеку, который не ел 3 дня, и он просит чего-либо поесть, и не просит никаких излишеств, а просто что-то, чтобы оживить себя?
Ну, вот это то, что мы должны просить. Я хочу только одного от высшего света. Пусть даст мне рахамим, милосердие, свойство отдачи. Кроме этого, мне не нужно ничего. Тогда, вот в таком виде я прихожу к истинной молитве, к ответу на молитву. И когда я действительно получаю свойство отдачи, я облачаю прямой свет, и у меня есть отдача совершенная. Мне больше не нужно ничего. Потому что все то, что мы получаем, мы получаем свыше, от Малхут. А Малхут никогда не принимает внутрь себя, а только в свои 9 первых сферот, которые выше Малхут. Там мы получаем ради отдачи. Ну, да. Дайте этому парню встать.
Как страдания материальные помогают создать духовное кли? Я чувствую, что я запутался. И еще с предыдущим вопросом тоже. Мы говорим о страданиях?
Да.
И тогда через страдания я подхожу к молитве, и появляется, рождается духовное кли. Как вообще появляется связь между материальными страданиями и духовным кли? Как это связано?
Это не связано. О каких материальных страданиях ты говоришь? Нога болит. Когда нога болит, ты должен бежать к врачу. Мы говорим об отношении относительно ближнего. Только в этом мы проверяем себя, насколько мы действуем верно или нет. Относительно телесного здоровья есть очень много людей в мире, весьма здоровых физически, а имеется ли у них душевное здоровье? Большой вопрос. Одно не связано с другим. Теперь, почему у нас вообще имеются проблемы в этом мире, которые напрямую не связаны с духовным, потому что с помощью этих страданий смягчают плоть, как говорится, и мы приходим к вопросу, почему мы страдаем, для чего мы страдаем, какой смысл в моей жизни, и постепенно человек продвигается к смысловым вопросам. Но не то, чтобы заболела нога, я подумал о Творце. Нет, если болит у меня нога, прежде всего я иду к врачу и лечусь. Все. И не размышляю ни о чем. Но если я чувствую, что я загорелся, подумал о товарище, о группе, вот, это уже другая проблема. То есть есть страдания, которые должны пройти по плоти, и они продвигают нас тоже к цели, очень отдаленным, косвенным образом. Мы видим, насколько наше тело, наша жизнь ничтожны, насколько я слаб, насколько я завишу от всех этих болей. А есть страдания, там, где я раскрываю, насколько я противоположен цели. Вот там мне нужен другой врач. Не ухо, горло, нос, а тот, кто лечит всех лекарей, тот, кто лечит разбитое сердце. У нас есть разбитая душа, и ее надо исправлять. Да?
Он здесь пишет также и в духовной работе. То есть человек находит себя между небом и землей. Какое мое должно быть отношение к мирозданию? Я нахожусь в духовной работе, или надо к ней прийти, к этой духовной работе, для того, чтобы был услышан, как бы, молитвой каждых. Мое отношение к реальности относительно состояний.
Человек находится в духовной работе или нет, он сам должен сказать. Духовная работа, работа на Творца, называется работа вместо Творца. То, что делает Творец, он действует в отдаче. Если ты вместо него можешь принять в этом участие, Творец действует в отдаче всем. Произведи эти действия вместо него, заполни свою клеточку, это называется, ты делаешь работу Творца. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.